Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. За пару дней до Нового года у нас, журналистов, достаточно непростая ситуация. И событий вроде бы никаких не происходит. И итоги подводить каждый день как-то неудобно перед радиослушателями. Но Украина в этом смысле благодатная страна для того, чтобы работать перед Новым годом так, как будто никаких праздников и нет. Потому что здесь как раз... Продолжаются политические события, причем отнюдь не новогодние. Это аресты и допросы оппозиционеров. Самый известный из задержанных министр внутренних дел Украины в правительстве Юлии Тимошенко Юрий Луценко. Самый известный из допрашиваемых премьер-министр Украины в отставке и кандидат на пост президента Юлия Тимошенко. Продолжатся ли аресты в новогодние дни? Какие цели преследует власть, начав такое вот криминальное преследование оппозиционеров? Об этом мы сегодня поговорим в нашей киевской студии. С главными редакторами интернет-издания News.ru ей Ольгой Лень. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
И точка нет, Михалина Скорик. Здравствуйте, Михалина.
Добрый день.
Ну и вот первый мой вопрос, давайте начнем с вас, Ольга. Все-таки смысл всех этих событий, да, вот власть говорит, что это исключительно преследование по криминальным мотивам, что не может быть неприкасаемых в... украинской политике, что должности, которые занимали ранее арестованные политики, их немало, кстати говоря, тут и министры, и заместители министра и так далее, не являются страховкой для действий правосудия. Оппозиция говорит, что речь идет исключительно о политическом давлении. Что? Кто ближе к истине?
Мне кажется, все-таки ближе оппозиция к истине. Тут есть два аргумента. Первый – это общеизвестный. Почему тогда эти преследования касаются только членов оппозиции, либо людей, которые работали в предыдущем кабмине? И второе, это, наверное, сама форма, как происходят эти задержания. Как правило, достаточно подписки о невыезде для людей, которые проходят по... Ну, то есть никто из фигурантов дела... не собирался никуда бежать. Ни Тимошенко, ни Луценко. Но, тем не менее, Луценко задержан. Тимошенко, видимо, находится сейчас в таком состоянии, что вопрос о ее задержании решается. То есть, как-то очень это все нарочито и очень как-то жестоко, собственно, происходит. Возможно, вот это больше всего убеждает в том, что это все-таки преследование. Даже, скорее, не только преследование, сколько просто банальная месть. И это, в общем-то, мысль, она... очень распространена у украинских журналистов, потому что все это похоже на какое-то такое садистское удовольствие от того, что вот, наконец, людей, которые так многих обидели в нынешней власти, можно каким-то образом привлечь и сделать им, ну, буквально больно как-то.
А вы как, Михаил, считаете, все-таки речь идет именно о мести?
Я думаю, да. Это даже не то, что политическая месть, ну, вот просто месть человеческая.
Тут сложно сказать, месть или нет, но время выбрано очень правильно, потому что на самом деле, если смотреть на это так вот со стороны, то получается, что фактически оппозиция в Украине была довольно... Это люди, которые пользовались довольно большой поддержкой, и, по идее, они должны быть довольно сильными, чтобы как-то давать ответ власти. Но мы сейчас видим, что ответ очень слаб. Несколько человек с плакатами, да, в разных городах, но людей очень мало. Хотели созвать парламент только 130 с чем-то подписей на сегодня, то есть парламент у нас оппозиция собрать не способна пока что. И месть или нет, увидим очень скоро, но реально это тест на живучесть нашей оппозиции. Что она сможет противопоставить? Что она сможет сделать? Вернутся ли наши оппозиционеры из-за границы, куда они уехали на праздники? Потому что самая большая проблема оппозиции сейчас, что просто людей нет в Украине, они были не готовы, и они не готовы ничего противопоставить.
Ну, то есть получается, по большому счету, что власть просто пробует и оппозицию, и само общество на прочность, пройдет как бы или не пройдет то или иное действие.
Да, видимо, так, потому что задержаны это не только члены Кабмина. В общем-то, вот буквально вчера арестованы 3 человека, которые принимали участие в предпринимательском вот этом Майдане, который касался налогового кодекса. Более того, это люди, которые не имеют отношения к организаторам этого действия. Они не имеют отношения даже к тем людям, которые, ну, действительно проявляли наибольшую активность на этих акциях. Это совершенно, ну, можно сказать, случайные люди, которые пришли туда поучаствовать просто, судя по всему, по снимкам, можно, ну, по крайней мере, так предполагают сами организаторы этого Майдана, вот, в частности, Александр Данилюк, который наиболее активно себя вел на этом Майдане. Так вот, он говорит, что у него такое ощущение, что эти людей просто опознали по снимкам, как, ну, тех, которые имели просто проблемы ранее с законом. И теперь на их примере, во-первых, пытаются показать, что все, кто принимали участие в акциях массовых, это какие-то очень сомнительные люди, которые, может быть, даже к криминальному имеют миру какое-то отношение. А во-вторых, чтобы, я думаю, больше запугать, показать, что не надо вот ходить на всякие майданы, потому что с вами вообще может что угодно случиться, просто потому что вы туда пришли.
Я бы хотела сказать еще такой момент, что тут есть еще особенности Украины и украинцев. То есть украинцы обычно очень спокойные и очень мирные. И, конечно, они самые мирные люди перед праздниками, да. А как отреагирует общество на то, что происходит? Пока что это очень хорошо показывает трафик в интернете и популярность этих новостей в интернете. То есть пока что общество занято праздниками. Оно очень слабо реагирует на то, что происходит, и на самом деле не следит. То есть я хочу еще раз подчеркнуть, что власть выбрала правильное время и действительно тестит, как это будет. Потому что налоговый Майдан, который был самым ярким событием 2010 года в жизни общества и гражданского общества Украины, сейчас должен либо проявиться еще раз, то есть показать, что люди, которые вышли на Майдан, они все-таки отстаивали свои права на те налоги, которые они хотят, либо отпраздновать Новый год и тогда уж получить те последствия, которые мы увидим в 2011 году.
Журналистки Ольга Лень и Михаилина Скорик в программе «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Программу ведет Виталий Портник. Ну, тогда получается, что по большому счету, вот если действительно общество спокойно реагирует на происходящее, или оно безучастно, то это можно сравнить, кстати говоря, с тем, что происходит сегодня в Москве. Я имею в виду оглашение приговора Михаилу Ходорковскому. Его же тоже, в общем-то, назначили именно на эти дни. Это одно из самых резонансных событий вообще в новейшей российской, не только российской, а вообще в политической истории Европы. Это событие в первых заголовках мировых новостей сегодня, несмотря на то, что у европейцев как раз идет рождественская праздничная неделя. Но в России действительно все готовятся к празднику, и там другие новости. Аэропорты в коллапсе, люди не могут вылететь на новогодние каникулы, Москву замерзли снегом, и на этом фоне небольшая группа людей, которые собираются у зала суда с протестом против обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому, и те оценки, которые делают там западные политики, они идут не главными событиями для российского общества. Пристав вообще не готова понять, что происходит. Ну, и точно так же и здесь, потому что вот вы, Михаилина, правильно обратили внимание на налоговый Майдан. Люди, которые выходили на налоговый Майдан, действительно, это не политические деятели. И они сейчас вообще не могут не связать свой выход на Майдан с тем, что кого-то задерживают за порчу плитки на Майдане независимости. Вот как получается.
Ну, если общество сейчас никак не отреагирует, то, собственно говоря, вы знаете, создается тогда такое ощущение, что вот те люди, которых привлекли, ну, включая и политиков, и вот этих вот людей уже с налогового Майдана, это вообще какие-то отдельные люди, это их отдельные проблемы, а вот вся страна продолжает жить чем-то своими какими-то вещами. И это очень опасно, на самом деле, такое отделение. Ну, потому что сначала отделяется оппозиция, говорится о том, что вот оппозиция, она, ну, там какие-то есть сомнительные у них действия, наверное, они немного коррупционные, потому их вполне можно садить, а это не относится никаким образом ко всему обществу. Потом отделяются активисты, которые устраивают всякие майданы. Опять же говорится, что это вот какие-то криминальные элементы, это злостные хулиганы, а ко всему обществу это не имеет отношения. И таким образом, ну, просто сегментируется, собственно говоря, вот в обществе любые формы протеста. И что же остается? В результате какая-то серая масса, с которой, конечно, можно делать все что угодно. Вот мне кажется, вот стратегия в этом.
Ну, а с другой стороны, власть сделала немало подарков оппозиции, которыми они не воспользовались, потому что все задержания не являются случайными, да? То есть у Корничука, нашего бывшего заместителя министра юстиции, в этот день рожала жена дочь, да? То есть понятно, что это был самый яркий момент, самый яркий день у этого человека в его жизни должен был бы быть, да, если бы не задержание. То есть он встал, ну, по другому поводу. Да, то есть а Тимошенко мы знаем, хотя никто это не может подтвердить точно, вроде бы заболел муж и попал в реанимацию. У Луценко просто бывший министр внутренних дел просто ходил выгуливать собачку, его задержали под домом средь бела дня в воскресенье, да. То есть для нашего общества это более чем яркие информационные поводы, которые оппозиция могла бы использовать, чтобы отстоять свою позицию на то, что все-таки не случайное задержание, все-таки месть, как она это говорит, и так дальше. Но мы видим, что ее реакция довольно слаба. Оппозиция, как и все общество, у нас празднует Новый год, готовится к Рождеству, и вот это вот, по-моему, самое показательное происшествие.
Ну да, собственно говоря, в этих акциях, которые касались и Тимошенко, и задержания Луценко, такое ощущение, что принимает, ну, буквально там около десятка депутатов, и не более того, где все остальные, их там... Когда-то было больше 226.
Ну, я хотел бы вам напомнить, что когда, допустим, происходил суд над каналами ТВА и Пятым каналом, у которых отбирали частоты, тоже практически все говорили об этом, даже представители оппозиционных сил, что это делается под давлением власти, что это интересы главы службы безопасности Украины Валерия Хорошковского, следствия и так далее. В зале тоже было всего несколько, там 2-3 оппозиционных депутата, не намного больше, потому каждый раз. Хотя казалось бы, что фракции в целом, и наша Украина, Народная самооборона и блок Юлии Тимошенко постоянно выражали протест, говорили, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию находится сейчас под давлением власти и так далее и тому подобное.
А с другой стороны, если сравнить эти два события, то реакция общественности тогда и реакция общественности сейчас, да, вот градус, если посмотреть, то сейчас градус в половину как минимум ниже.
Ниже, да.
То есть, а хотя, если мы как журналисты оцениваем события, то мы понимаем, что то, что происходит сейчас, это, конечно, ну, были бы не праздники.
Раза в два опаснее.
Да, да. То есть, была бы оппозиция готова, все было бы совсем по-другому. И меня, честно говоря, вот беспокоит то, что оппозиция у нас хорошо работает по плану. Ну да, то есть если они договорились принести шашки в Раду или надувные шарики в Раду, либо накрыть плакатами места свои, где они сидят, то у них идет все хорошо. А если получается внеплановая ситуация, они не способны на это реагировать. Хотя, с другой стороны, какая же эта ситуация не внеплановая?
Если когда все понимали, что это
месяц они ходили по телеканалам и рассказывали, что да, нас готовятся арестовать, да, вот вы такие, вы сяки.
Да они уже месяц ходят в прокуратуру как на работу,
ну. Ну, тут ведь вопрос в том, что, насколько я понимаю, президент Виктор Янукович пообещал фактически, что Юлию Тимошенко арестовывать не будут в своем новогоднем интервью украинским телеканалам.
Ну, скажем так, он высказал такое мнение, то есть и мы знаем, что личное мнение Виктора Януковича, если верить ему словам, и личное мнение генерального прокурора, если верить словам, опять-таки, президента Виктора Януковича, что сажать Юлию Тимошенко нецелесообразно, да, что подписка о невыезде – это именно та позиция для нее, которая позволит честно расследовать уголовное дело. А с другой стороны, это было очень интересно услышать такое заявление в пятницу. Все, понятно, что обсуждали эту тему в субботу, и в воскресенье у нас идет задержание Юрия Луценко. А, конечно, со стороны журналистов это выглядело вот как все-таки два события, между которыми есть определенная связь. И, конечно, многие говорят, что задержание Луценко – это и есть какое-то предупреждение другим более важным оппозиционерам.
Но, с другой стороны, давайте посмотрим. Вот когда пришел к власти Виктор Ющенко, задержания оппозиционеров начались буквально в первые же дни после его правления. Да, был арестован нынешний вице-премьер Борис Колесников, который тогда возглавлял Донецкий совет. Задерживались другие люди, начались массовые увольнения чиновников. Власти нынешней, для того, чтобы начать вот такие вот массовые задержания, все-таки понадобилось, ну, не массовые, а резонансные задержания, понадобилось все-таки гораздо более долгое, почти год, чтобы задержать фигуру масштаба Бориса Колесникова, Юрия Луценко. Значит, все-таки аппаратная сила этой власти, или, если угодно, ее боязнь международной реакции, куда более серьезна, чем та боязнь, которая существовала у Виктора Ющенко и его руководства. Потому что, наверное, Ющенко мог рассчитывать, что на Западе поверят в то, что речь идет исключительно о коррупции. Нынешняя власть на это рассчитывать не может в полной мере.
Ну, либо до этого момента они все-таки боялись более серьезных социальных взрывов. Может быть и так, потому что каждый месяц влияние оппозиции, в общем-то, падает. Может быть, это просто было выжидание, ну, потому что сразу после выборов очевидно, что была активность выше. А, как выяснилось, не хватило Юлии Тимошенко ни харизмы, ни представления о том, что делать, более чем на саму избирательную кампанию. Вот полгода мы не видели никакой, вообще никакой активности оппозиции. То есть даже предпринимательский Майдан, собственно говоря, честно...
Был вне оппозиции.
Вне оппозиции, они не имели к этому никакого отношения. Они пропустили это, они не заметили, что это важная вещь. Они что-то говорили в Верховном Совете, но очень вяло. В результате вся эта штука прошла мимо них.
Я бы согласилась с вами, Виталий, поскольку о том, что важна очень реакция Запада нынешней власти. Потому что если мы вернемся к этой ситуации о главе СБУ Валерии Хорошковском, который все-таки был как-то изгнан, да, из Высшего Совета Юстиции. То есть если международная реакция говорила о том, что была направлена на то, что не может глава службы безопасности такой большой страны, как Украина, влиять на судей, да, по своим должностным обязанностям, то, собственно, вот один рычаг влияния у главного службиста страны был забран. То есть есть реакция. Да, она, конечно, не такая, возможно, активная, как хотелось бы общественности, но результаты мы определенные видим. Поэтому, конечно, мнение Запада важно. И вот в нынешней ситуации Запад тоже празднует. У них Рождество, у них еще в большем разгаре праздники. Я тоже думаю, что это может быть не случайно. Поскольку мы видим только там вялую реакцию Франции отдельных людей, мы видим заявления дружественные к Юлии Тимошенко со стороны Европейской народной партии, но опять-таки переданные через пресс-службу Юлии Тимошенко, поэтому это не та реакция, которая могла бы быть, если бы действительно Запад был обеспокоен, если бы были, например, не праздничные дни.
Ну, это означает, что, в принципе, люди, которые сейчас проводят все эти аресты и все эти слушания, они хорошо подготовились к происходящему.
Видимо, да. Ну, во-первых, к этому моменту мы уже знаем, вся судебная система, в общем-то, выстроена под один центр власти. Точно так же вся система МВД, прокуратуры тоже находится в руках именно этой группы. Если можно было предположить, что сразу после выборов там много было каких-то людей, которые могли бы там быть какими-то внедренными агентами Ющенко, там, Тимошенко, то сейчас, понятно, этих людей уже нет в принципе. И, может быть, это просто вот то, что мы не видели этих репрессивных действий сразу, только из-за того, что, ну, надо отдать должное, видимо, этой партии регионов, которая подготовилась серьезно к этим шагам. То есть они не делали это вот наобум, они все-таки попытались развить эти дела, попытались найти какие-то зацепки, которые бы хоть как-то можно было в суд нести.
И если мы вернемся к интервью Виктору Януковичу трем телеканалам, то все-таки он четко сказал, что решение по Тимошенко принимал не генпрокурор лично, а коллегия генпрокуратуры. Да? То есть мы понимаем, что есть много следователей, которые работают в этом направлении, и эти действительно криминальные дела как-то пытаются обосновать, доказать. Это первый аспект. Второй, что бы я хотела сказать, так это то, что нашей оппозиции нужно делать выводы. Нашей оппозиции нужно снова учиться быть оппозицией, какой она была там до 2004 года, потому что мне кажется, что вот эти года во власти ее разленили. Она не способна быть такой, какой она была раньше.
Ну, я уж не говорю о том, что там много случайных людей, как выяснилось. Ну, то есть, если... Мы видим, что во всех вот каких-то таких острых ситуациях действует одна и та же группа депутатов, их можно пересчитать на пальцах одной руки, то ну, это смешно.
И они
это
не оппозиция.
И они известны с 91-го года, вот как они, если вообще не с 90-го.
Да, студентская революция.
Да, то вот есть, это вот, те же
тогда...
люди.
Да. И что тут еще интересно, что вот, Ольга, вы сказали, что выстроена вся система власти. Не вся, потому что если мы будем говорить о Верховном суде, который... все еще довольно влиятельный в этой стране, то председатель Верховного суда фактически взят на крючок вот тем, что его зять сейчас оказался за решеткой, потому что Евгений Корнейчук – это все-таки не просто политик, не просто юрист, один из юристов Юлии Тимошенко, а в первую очередь зять председателя Верховного суда, и именно так началась его политическая карьера. То есть... Я так понимаю, что тут еще идет борьба за судебную систему. Нельзя сказать, что все так однозначно, и нельзя сказать, что все так вот уж выстроено, и так эта вертикаль отлично, и горизонталь отлично работает. Там есть свои конфликты, которые сейчас продолжают развиваться.
Ну, знаете, свои конфликты есть в любом, даже самом авторитарном обществе. Такого, ну, как бы не бывает, чтобы не было внутренних конфликтов. Я говорю, когда я говорю о выстроенной системе, я говорю о том, что, во-первых, в прокуратуре, ну, мы все видели, что там прошли очень большие изменения. Там было несколько отставок, в общем-то, довольно известных зампрокуроров, сменился генеральный прокурор. Это показательные вещи. Второе, а где вы видите активность главы Верховного суда? Я ее не вижу. Ну, то есть он даже ничего не сказал по поводу задержания своего зятя. Это говорит о том, ну, что система выстроена.
Может быть, что-то сказал кулуарно.
Все-таки сказал, да. Он все-таки вышел на публику через там некое количество дней и что-то сказал. Но
как-то это все было очень... Ну, это не та реакция, которую можно ожидать от человека, который чувствует в себе хоть какую-то силу сопротивляться.
Ну, тут стоит сказать о том, что все-таки у нас и судебная система, и система прокуратуры довольно закрытые. Они не привыкли обсуждать эти вопросы публично. Лично,
не Анопенко.
Это...
Не Анопенко, который известный политик, он, в общем-то, пришел из политики в суд.
Никогда он не был публичным политиком после того, как пришел в суд. Он все решал кулуарно, да, и вот даже то, что происходило на выборах, когда партия Анопенко, фактично, да, фактически зятя, играла совсем другую на местных выборах 2010 года, партия председателя Верховного суда играла совсем другую роль, чем играла партия Тимошенко-Батьковщина. Они хоть и были в одном блоке, но они действовали по-разному. Поэтому тут, по-моему, происходят очень сложные процессы, и происходит борьба между прокуратурой и судейской системой, и еще непонятно, во что это вольется.
Тоже ведь можно сказать, что Новинка кое-что решил, потому что его зять, господин Корнейчук, он задержан до 30 числа, а не арестован, как другие...
Как другие по решению суда.
Да, то есть суд как бы не мог его не задержать, но не решил и не арестовать. И, возможно, мы и дождемся его освобождения 30 декабря.
Возможно, мы дождемся освобождения Анопенко, в конце концов,
от должности, да.
Но тут, да, тут еще стоит отметить такой момент, что если мы говорим о бывшем министре внутренних дел, главном милиционере Юрия Луценко, то действительно с ним поступили довольно жестоко, поскольку он взят под арест сразу на 2 месяца. Это довольно большой срок для Украины, поскольку если мы возьмем другое очень резонансное дело, это бывший депутат БЮТ Виктор Лозинский, которого подозревают в убийстве человека, а не просто там в злоупотреблении властью, то когда его брали под арест, он скрывался, он был в бегах, то ему брали его под арест на 1 месяц и постоянно потом продлевали срок этот месячный. Вот это тоже очень показательный
неплохое
момент.
Сравнение, да? Напомню, что мы продолжим наш разговор с Ольгой Лень и Михаилом Скорик сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. А сегодня в 19:07 после выпуска новостей Михаил Соколов будет беседовать с президентом Института экономического анализа, бывшим советником президента России Андрея Илларионова. Тема этой программы – год политической, правовой и моральной деградации. 2010 год. Переход от шпанизма к фашизму.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Полеты самолетов Ан-22 и бомбардировщиков Ту-95МС приостановлены после авиакатастрофы Ан-22 под Тулой, которая произошла в ночь на среду. Погибли 12 военных летчиков из состава 2 экипажей. Как заявили в Министерстве обороны России, полеты приостановлены до выяснения причин катастрофы. В Хамовническом суде Москвы сегодня 3-й день оглашают приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Судья Виктор Данилкин продолжает зачитывать доказательства вины подсудимых. Он, в частности, заявил, что суд считает показания, данные в ходе процесса Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, противоречивыми и относится к ним критически. Московские аэропорты, несмотря на ухудшение погоды, не намерены прерывать работу. Как сообщили в Шереметьево, практически все авиакомпании выполняют рейсы по расписанию. Задержки сохраняются лишь у Аэрофлота. Он отменил более 40 рейсов на сегодня. Следственный комитет по Московской области направил в суд ходатайство об аресте 3 подозреваемых в нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова. В городе Масул на севере Ирака в результате нападения 2 смертников на полицейский участок погиб высокопоставленный сотрудник полиции. Верховный суд Кубы отменил смертный приговор, вынесенный гражданину США Умберто Эладио Реалу, и заменил его тюремным заключением сроком на 30 лет. Уроженец Кубы Реал обвиняется в убийстве, совершенном в 1994 году, и в деятельности, направленной против государственной безопасности. Южная Корея выступила за возобновление международных переговоров по программе ядерного разоружения КНДР. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак заявил, что это должно произойти уже в будущем году. Лидер Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его страна готова к разрыву дипломатических отношений с США, если Вашингтон будет настаивать на назначении своим послом в Каракасе Ларри Палмера.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня главный редактор интернет-издания News.ru Ольга Лень и точка. Нет, Михайлина Скорик. Мы беседуем о предновогодних арестах оппозиционеров в украинской столице. 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490-29-05. Это наш киевский номер, это номер, по которому могут звонить наши украинские радиослушатели. Так что звоните, делитесь собственными наблюдениями, задавайте вопросы гостям. А мы продолжим нашу беседу вот с чего. Что, в принципе, мне кажется, что есть еще и определенное непонимание украинской оппозиции и того, какого рода, так сказать, напору власти. И это, кстати, не только украинской оппозиции касается. Это вообще касается оппозиции на постсоветском пространстве. Мне кажется, что люди, которые начали выходить в Москве на Триумфальную площадь на акции 31 числа, они, когда это все начиналось, не понимали, с какого рода раздражением будет относиться к этому власть, потому что речь шла не о митинге и не о каких-то там требованиях отставки там, Путина или еще кого-то, а просто за поддержкой статьи Конституции и некоем дефилировании по Триумфальной площади. Власть это восприняла чуть ли не как покушение на свои устои. Белорусские президентские выборы. То, что Александр Лукашенко будет расправляться с собственным народом с такой, я бы сказал, демонстративной жестокостью, и что он будет, собственно, с оппонентами на пост президента, который, очевидно, если бы не было фальсификации массовой в Беларуси, сейчас бы мы знали, что они пользуются большой поддержкой людей, тоже будет расправляться как с уголовными преступниками, белорусские оппозиционеры тоже этого до конца не понимали. И каждый раз, кстати говоря, нету оценки адекватности поддержки. То есть белорусские оппозиционеры не понимали, что так много людей, которым надоел авторитарный режим Лукашенко, и которые мечтают уже, чтобы этот кошмар для Белоруссии завершился. А в России и в Украине оппозиция как раз преувеличивает поддержку общества, возможно, сейчас.
Я бы хотела такой короткий комментарий по Минску. Там действительно оппозиция даже не работала. То есть вот мои друзья, которые следили за предвыборным процессом в Белоруссии, говорили, что у них даже не было своих людей в комиссии. Даже формально то, что они могли сделать, они не просто пустили процесс на самотек, понимая, что им ничего не светит. То есть они действительно были не готовы. Я не знаю, как это происходит в России, но в Украине это несколько иначе. Это не просто оппозиция недооценивает поддержку общества, либо переоценивает поддержку общества. Я думаю, что поддержка общества в оппозиции достаточно велика. По крайней мере, человеческие симпатии. Вот наши опросы на нашем портале, точка на это, возможно, они не показательные, но, то есть, нельзя к ним относиться как к социологическим опросам. Но вот мы, когда задали такой шуточный вопрос, кем бы вы хотели сидеть за предвыборным столом, за новогодним столом, то все-таки Тимошенко, да? Хотя там есть разные варианты, и все-таки Ющенко там Тимошенко догоняет. В чем тут речь в другом? Ведь что у нас? Ведь Киев – большая деревня. То, что мы видим на публике, то, что происходит в жизни, это две большие разницы. Люди, которые ярые оппоненты в зале парламента, это им не мешает праздновать вместе праздники, да? Поздравлять друг другу с юбилеем кампании и так дальше. Да? Это происходит и в политике, это происходит и в спорте. С одной стороны, идет война за то, чтобы сменить главу Федерации футбола, с другой стороны, глава Федерации футбола празднует праздники со всеми своими другими главами футбольных клубов. То же самое в политике. Я думаю, что оппозиция настолько привыкла общаться с отдельными людьми во власти, что она не верила, что с ней такое может быть. И вот в этом главная проблема.
Мне кажется, что оппозиция считала всегда, ну, по крайней мере, те люди, которые сейчас собрались вокруг Тимошенко, это же не люди, которые были вне системной оппозиции. Это люди, которые, в общем-то, выросли как оппозиция внутри властной структуры. И они действительно не могли представить, что может быть война на уничтожение. То есть для них понятно было, что да, наверное, нам попытаются вот что-то сделать, нас попытаются каким-то образом поставить на какое-то место. Но о том, что их захотят уничтожить вообще, ну, этого никто не подозревал.
Опять-таки, идет ли эта война на уничтожение?
Я думаю, да. Я думаю, именно вот этого и не хочет понять оппозиция, что это война на уничтожение. Их не хотят видеть. И пока они будут думать, что они всего лишь, ну, такие вот временные какие-то оппоненты власти, до тех пор они себя будут вести так, как они ведут. Дело в том, что проблема же не в том, что оппозиция разрознена, или в том, что она какая-то вот слишком дружит с властью. Проблема в том, что общество не видит в этой оппозиции того, кого оно может поддерживать. Потому что оппозиция недостаточно себя ведет радикально, с одной стороны, с другой стороны, системно.
А для меня это больше дежавю 2005 года, когда новая власть пытается старых оппонентов поставить на место. То есть я пока что не вижу вот четкого предела, который власть, за который власть сможет зайти. Я думаю, что это все-таки попытка.
И вот она тоже, вот в этом и дело.
Никто не видит. Это горизонт,
собственно, в этом и дело. Они думают, что это всего лишь вот сейчас, вот сейчас, ну, я думаю, что Луценко до последнего дня не думал, что его посадят. Вот да, вызовут еще пару раз на допрос, ну и все.
Ну и мы же понимаем, что процессы не такие простые, да, вот мы анализировали судьбы политиков, которые оказались в СИЗО. И из там 10 человек, которых мы нашли, 9 сделали более успешную политическую карьеру, чем до СИЗО. Никто не знает, чем закончится эта история, никто не знает, на как далеко пойдет власть и что сможет противопоставить оппозиция. Этим ситуация как раз и есть интересна.
Давайте послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здрасте. Алло. Да, да, говорите.
Это Григорий из Москвы.
Здрасте, Григорий.
Ну, вот тут упоминали, что у вас большая деревня, и там разные политики бывают. У нас то же самое, можно таких политиков вместе увидеть. То есть тусовка-то одна. Вот тут на 20-летие МЧС таких оппозиционеров видел у Шойгу. Это еще те оппозиционеры. А вопрос у меня следующий. Вот вы говорили, что на праздники разъехались. А есть ли уже, так сказать, разбегается ли народ по Лондонам или, наоборот, к нам сюда, в Заснеженную? Скажите, пожалуйста, есть такие прецеденты, что уже явно человек убежал? Спасибо.
Ну вот, интересный вопрос.
Один есть. До сих пор ищут главу казначейства, да, Слюс.
Угу, да,
ну, это не политик, это именно чиновник, но она пропала.
Да, но при этом Юлия Тимошенко признала, что ее укрывают.
Да. Второй человек, это вот в Чехию уехал, забыла его должность.
Министр экономики.
Министр экономики.
Да, хорошая, да. Хорошая должность, видите. Это такая должность, которую можно забыть в украинских условиях.
Ну, к сожалению, такой министр, да, такие министры экономики.
Просто было дело в том, что он был профессор экономики, и все его знали как профессора, а на должности министра он не стал более знаменитым. Так что это довольно очевидно, что его можно забыть. Кроме названных Ольгой случаев, я не припоминаю других известных фамилий, но могу сказать, что очень обеспокоены люди, которых уже очень много в Украине. Западные люди, граждане Европейского Союза с западными паспортами, которые тут трудоустроены, очень довольно на неплохих должностях, да. И вот то, что я заметила, что в последнее время они уже празднуют Рождество до сих пор и готовятся к Новому году, и то, что я заметила, что участились письма, что у вас происходит, насколько безопасно возвращаться в Киев. И это, конечно, очень плохой сигнал. Мне кажется, что власти стоит на это реагировать, потому что репутация страны страдает от того, что происходит в последние дни.
Ну, самое интересное будет, если журналисты из Украины поедут работать в какие-нибудь там российские независимые издания, интернет-издания, как это происходило, да, вот когда сюда в Киев приехал работать... Евгений Киселев.
Виталий, боюсь, что это будет не Россия, боюсь, что это будет Варшава, это будет Лондон, Париж.
Язык. Давайте нас... по-русски говорить проще, чем по-польски многим нашим соотечественникам, да?
Много англоязычных, и практически вся Западная Украина говорит по-польски, поэтому тут язык, как показывает практика, он все-таки легко учится.
Но, кстати, то, что не уехали, вот видны какие-то оппозиционеры, более или менее люди, которые все-таки в нашем понимании связаны с политикой, а не с чистой экономикой, не с... Ну, не чиновники, это говорит о том, что они действительно не думали, что они будут беззащитны. Ну, вот на примере того же Луценко можно просто вот посмотреть, насколько его задержание, в общем-то, выходило за все возможные рамки нормальные. Его-то задержали, арестовали по одному делу, а решение суда вынесли совершенно по-другому. Причем то, почему его арестовали, он до сих пор не может выяснить. Ему не показывают никаких документов, и, в общем-то, он вот как-то очень все странно так произошло.
Существовал какой-то вот негласный пакт элит, да, что несмотря ни на что, мы с друг другом находим общий язык. И, как ни странно, этот пакт элит даже в 2005 году, несмотря на то, что были аресты и приводы в прокуратуру, он не был нарушен. По каким-то причинам. То есть, вероятно, потому что президент Виктор Ющенко готов был все равно договариваться так или иначе со своими политическими оппонентами и договаривался. Я помню, что Виктор Янукович унаследовал от него целый Совет национальной безопасности и обороны, возглавляемый Раисой Богатыревой. И многих чиновников из администрации президента Ющенко, который сейчас работает с Виктором Януковичем, это там, и заместитель главы администрации президента Януковича, и министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, который вообще был вторым человеком во власти после Ющенко еще не так давно. А сейчас такое ощущение, что этот пакт нарушается, что он заканчивается, что сейчас больше совместных обедов в ресторане представителей различных политических сил не будет, что начинается борьба не на жизнь, а на смерть. Между теми, кто не готов встроиться, то есть теми, кто хочет создать вертикаль личной власти президента Виктора Януковича, и теми, кто не готов встроиться в эту вертикаль. Вот это, может быть, происходит.
Мне кажется, что даже более четко. Ну, то есть вот арест Луценко и преследование Тимошенко и, ну, я думаю, может быть, Турчинова в ближайшее время показывает... Скорее, вот до какой степени власть готова кого-то терпеть? Ну, то есть, вот смотрите, ну, там другие есть люди, Королевская, например. Вы видели, чтобы ее кто-то преследовал? Я нет.
Ну, ведь родной брат госпожи Королевской является заместителем министра вот, в российском правительстве.
Вот мне и кажется, что на самом деле сейчас власть показывает, вот каким образом она будет терпеть какую оппозицию. Вот оппозиция в виде Яценюка ее устраивает, да? А вот оппозиция в виде Луценко, которого задержали за то, это же официальная формулировка, за то, что он не читает дело и слишком много комментирует его. Ну что это? Это говорит о том, что, ну, вот, да, бывает вот какая-то оппозиция, которая допустима, а вот такая оппозиция недопустима. И сейчас власть очень жестко показывает, кто находится внутри системы, даже в виде оппозиции, а кто уже вне системы. Вот, видимо, Луценко уже вне системы, потому он сидит.
Пакт элит, да, я думаю, что сейчас пересматриваются условия пакта.
Все-таки,
вот,
да?
Да, очень... Действительно, будет важно, что оппозиция сможет сделать. Соберутся ли они 4 января в Верховной Раде? Смогут ли они убедить спикера, который тоже имеет очень интересную биографию, который тоже может быть неудобным человеком для нынешней власти, поскольку он всегда любит оставаться над схваткой, и это может не устраивать людей, которые хотят более четкую вертикаль. Смогут ли они убедить спикера Верховной Рады все-таки выехать из Карпат, отказаться от празднования дня рождения своей мамы и заняться политикой в этой стране, да? Поскольку все комментарии спикера до сих пор были только о праздновании. Мне кажется, что тут на эту ситуацию должны отреагировать все. Пока что мы видим, что реакции нет, реагируют только заинтересованные лица, какую-то позицию озвучивает власть, но при этом игроки, которых косвенно эта ситуация также цепляет, то есть я имею в виду спикера Верховной Рады, я имею в виду того же председателя Верховного Суда, они думают, вот лучше отсидеться в стороне, а вось действительно все так пройдет и пакт будет восстановлен. Вот это вот интересно.
Ну да, но, видимо, пакт мыслится как все-таки и спикер, и те, кто сейчас представляют собой какую-то такую умеренную оппозицию, Я думаю, что они, видимо, надеются, что их это просто не коснется, что только маргинальная вот эта часть затронет вот эта вот полная зачистка. Как бы пока аргумент в пользу того, что на самом деле усиление давления, оно не имеет границ, оно не будет где-то остановлено. Оно вот, вот пока позволяете, до тех пор и будет давиться, он не проходит в какую-то часть элиты, которая чувствует себя еще более или менее комфортно.
Хорошо, у меня есть контраргумент, да, давайте посмотрим на Крым. Крым – интересный регион Украины, где всегда при власти были коммунисты. Сейчас из 80, из 100 депутатов крымского парламента 5 коммунистов, 80 – представители партии регионов. Главный коммунист Крыма Леонид Грач тихо, спокойно, убран из всех руководящих постов Компартии Украины. Это очень интересный процесс, поскольку коммунистический Крым стал региональным. Тут есть разные истории. Почему не посмотреть на судьбу бывшего спикера парламента Крыма? Я почему говорю о Литвине? Почему я вспоминаю о нем? Потому что у него тоже интересная биография. И если мы рассмотрим гипотетически, что все-таки происходит месть, то можем ли мы сказать, что Литвину не за что отомстить, если мы проанализируем его действия в 2004-2005 году? Поэтому тут очень важна его реакция.
Тут ведь еще есть один важный момент. Мне кажется, что мало кто понимает, на каких основаниях договариваться с властью. Потому что есть целый ряд людей, которые могли рассчитывать на какую-то более, не менее солидную защиту. Вот вспомним первых арестованных. Это господа Макаренко и Диденко. Люди, которые занимались растаможкой газа Росукрэнерго, в общем-то, в соответствии с теми соглашениями, которые были достигнуты между премьер-министрами Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко. И, насколько я знаю, из весьма влиятельных российских кругов существовали просьбы о их освобождение из заключения. Более того, любые энергетические компромиссы с Украиной, уже после того, как были подписаны, разумеется, Харьковские соглашения, ставились в зависимость от того, выйдут из тюрем Макаренко и Диденко. В результате Макаренко и Диденко будут на Новый год сидеть, а газовая цена для Украины взлетает сейчас, в следующем году, и, в принципе, ставит под вопрос на поддержание социально-экономической стабильности в стране. Потому что уже ясно, что Виктор Янукович не может найти общего языка с Владимиром Путиным, придется платить эту цену за газ, и придется вообще существовать с сомнительным бюджетом. И тем не менее, украинскую власть это не беспокоит. Она готова сохранять в заключении своих, в общем так, энергетических оппонентов даже ценой собственного выживания и выживания собственного населения. Это же пример.
Мне кажется, что происходит сейчас, да? То есть, если мы посмотрим на первое правительство Януковича, я бы разделяла все-таки первое правительство Януковича во главе с Азаровым и второе правительство Януковича во главе с Азаровым, поскольку фактически осенью произошла смена правительства, и что происходит? Янукович начинает формировать свою систему власти. Первое правительство было правительство компромиссов. Сейчас он пытается построить другое, более удобное, более эффективное правительство. Поэтому он ведет свою игру. Поэтому он меняет условия пакта. Как они, до какой степени его поменяют, все будет зависеть от его и его команды. Люди, которые живут по старым правилам, они, возможно, не заметили, что что-то поменялось, и поэтому они вот так вот слабо реагируют на те внешние вызовы, которые сейчас генерируют власть.
Не думаю, что следует как-то сильно отличать первое от второго правительства, ровно как и ситуацию, вот ту, которая была от этой. Скорее, произошло-то не какое-то коренное, вот были одни люди, стали другие, либо были одни интересы, стали другие. Да нет, просто изменения внутри власти, это было какое-то более четкое очерчение границ ответственности и границ, ну, что ли, зоны охоты, если так можно сказать. Вот, пожалуйста, сиди себе в своей отрасли, вот ты занимаешься этим, вот там вот и не надо лезть к соседям. Они будут заниматься вот другим чем-то. Ты там нефтью, а они пусть занимаются газом. Поэтому это скорее более определенные границы влияния каждого отдельного фигуранта, сильного игрока в этой системе внутри. Ровно как и с тем, как открываются уголовные дела, на кого они открываются, почему эти уголовные дела не закрываются, когда это невыгодно, скажем, стране в целом или власти в целом. Но зависит на самом деле от того, кто из в окружении Януковича, из фигурантов, его вот, ближнего круга, кто в этом деле заинтересован, кто сильнее. Ну, видимо, вот в данном случае с этими вещами, связанными с Росукрэнерго, фигуранты оказались сильнее, чем все интересы Украины. Вот и все.
Ну, это, кстати, вот тоже вопрос. Ведь и в случае с Луценко, может быть, вот мы так просто пытаемся создать некую такую большую схему. Может быть, кто-то просто хочет, чтобы Луценко был в тюрьме. Этот человек имеет возможность влиять.
И потому невозможно на самом деле никому точно сейчас прогнозировать, какие будут границы вот этого нового пакта. Потому что непонятно, кто из ближайшего окружения Януковича чего себе там оторвет. И чье влияние будет перевешивать. То есть договариваются не лично с Януковичем, а с людьми в его окружении. И вот договоренности с кем тогда в таком случае будут сильнее.
Тут ведь можно еще такой проследить момент. Есть понятие публичности, да? Публичности, которая пока что из украинской политической жизни никуда не ушла. И вот власть может, например, посмотреть, что вот там фигуры типа Луценко, когда они выступают там на телевизионных шоу, отвечают на обвинения, они на самом деле держат удар, как бы. И не очень выгодно, чтобы они продолжали использовать эту трибуну, будучи подследственными, будучи там вызываемыми в прокуратуру. А поэтому лучше, чтобы они пару месяцев, если посидели вообще где-нибудь, и помолчали, в то время как их оппоненты смогут безнаказанно высказываться на их счет.
С другой стороны, вы же знаете, что ситуация в Украине такая, что если они будут даже сидеть, но их соратники не будут молчать, то они также могут получить тот же эфир и даже больше в телешоу. Пока что у нас ситуация такова, и проблема в том, что молчат-то, да? То есть эта схема работает. Это первое. Второе, я бы не сказала, что защита Луценко была очень эффективна, публичная защита Луценко в шоу была очень эффективна в последнее время. Нет, это опять-таки, я считаю, что наша интернет-аудитория довольно продвинутая, молодая, динамичная, и интерес к Луценко, к делу Луценко был довольно низок, и он возрос по всем трендам Гугла, можно посмотреть только в момент его задержания. То есть сейчас Луценко тренд, сейчас он стал интересен. Информационное пространство работает по таким законам, что если они это будут использовать, то его популярность и сочувствие людей к нему будут только расти.
Вот у меня есть такое наблюдение, не знаю, может быть, мне... это только мне так кажется, но долгое время, пока Луценко, Тимошенко, может, еще пару людей, могли выступать в телевизионных шоу и довольно так едко и ярко, как-то очень большому кругу журналистов, оппозиционеров казалось, что эта власть – это что-то чуть ли не опереточное. То есть вот эта телекартинка создавала впечатление очень несерьезности и власти, и ее намерений, и силы этой власти, и вообще возможностей сопротивления ей. Сейчас после этих посадок и в первую очередь тех... Вот Луценко это именно тот человек, который во многом создавал этот шум, медиашум. Он замолкает, и совершенно другая картинка вокруг. И я думаю, что может быть еще и вот этот вот эффект. Никто теперь, никому не кажется, что это опереточная ситуация.
Очевидно, когда человек находится в заключении, это уже не выглядит опереты.
До этого сидели несколько человек, но это как бы не было так ярко.
Потому что они не были публичными политиками. Да. Вот сейчас начинается... Понятно, что там тот же Корничук, он не очень хорошо известен даже там сторонникам Юлии Тимошенко. И к тому же это человек, партия, которая фактически договорилась с властью. Поэтому это трудно назвать преследование оппозиционера. Угу. А тут человек, который выступает с жесткой критикой власти. Никто из задержанных до сих пор с жесткой политической критикой власти не выступал. Вот поэтому, кстати, арест Луценко интересен, вероятно, так. И темой отличается.
Я хочу вернуться к интернету. Безумные возможности дает Facebook, Twitter для того, чтобы поднимать шум над этим процессом. То есть,
это уже как в Иране, знаете?
Ну, понятно.
Остается Facebook и Twitter.
На самом деле есть и телевидение, но все.
Оно
очень...
на каникулах.
Да, все, все. У нас вся страна на каникулах. Это не есть. То есть у нас оппозиция ничем. Вот у нас власть отличается от населения, да. То есть у нас население празднует, власть работает. Причем там вечерами работает, в выходные работает, на праздники работает.
Чтобы потом создать себе спокойную, ленивую жизнь на все будущие 5 лет.
Они делают задел на 2011 год. У них действительно сейчас очень напряженные дни. А страна у нас идет по графику.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Николай из Москвы. С наступающим новым счастьем, несмотря ни на что. Похоже, что Лазаренко оказался умнее всех и реалистично мыслил. И, в общем-то, наверное, американская тюрьма покомфортабельнее будет украинской. Отношения, кстати, как там его судьба. Хотелось бы задать еще вопрос. У нас уходившие президенты все получали индульгенцию, неприкосновенность. Вот Путин подписал Ельцину и всей его семье, и большой, и маленькой. Наверное, Ющенко тоже получил, видимо, от Януковича такую бумагу, что так все-таки сдал свое правительство и Юлию Тимошенко. Ну и хотелось бы сказать, что нет никакой цели, нет, наверное, никакой идеи, идеологии украинского народа. И хотелось бы вашим депутатам пожелать, вот наши космонавты летят, смотрят там «Белое солнце пустыни», но ваши пускай перед сессией смотрят старый советский фильм «Убить дракона», я не знаю, или «Тень». Вот. Но лучше не придумаешь, потому что вы о своем народе отзываетесь, что это даже и не народ, это лучшие представители народа, как там у Шварца было сказано. Ну, вы меня поняли. Но, видимо, вот Янукович был лучшим учеником. Спасибо.
Спасибо. Ну, кстати говоря, интересно то, что вот то, что вспомнил слушатель о команде Виктора Ющенко, действительно, ведь никто из окружения Виктора Ющенко.
Ну, его пресс-секретарь заявил о протест против ареста Луценко. Ну, то есть, как бы это от имени Ющенко, но сам Ющенко ни слова не сказал.
Бывший пресс-секретарь. А вот...
Нет, она сейчас продолжает Ванникова.
Ирина Ванникова, она по-моему, работает в нашей Украине.
Я думала, что вы говорите об Ирине Геращенко, которая сделала довольно яркое заявление.
Но она депутат Верховной Рады.
Дело в том, что она теперь не имеет никакого отношения к Ющенко. Вот в чем все дело.
Понятно. Хочу ответить Николаю. Вот, честно говоря, бумаги, то есть той самой индульгенции я не видела. Но факты таковы, что у бывших президентов у нас все хорошо. Время от времени они собираются то ли вдвоем, втроем не видела давно, но вот с парами бывают на светских мероприятиях, друг к другу в гости не ходят, но все живут в одном элитном поселке, на государственных дачах, которые за ними закреплены. И вот к Ющенко уже давно есть вопрос, когда он туда съедет, освободит ли. Но поскольку он свою частную дачу продолжает ремонтировать...
Он вынужден жить на государственной.
Вынужден жить, да, на государственной. Так что у них все хорошо, спасибо, что о них вспомнили.
Ну вот осталось только надеяться, что и у граждан Украины будет все не хуже, чем у их президентов. Поблагодарите в новом году.
Но факт, хотя, что Ющенко, видимо, себя не позиционирует как оппозицию. Вот в чем все дело.
Это тема отдельной программы, к которой мы вернемся когда-нибудь. Поблагодарим Ольгу Лени и Халину Скорик за участие в нашем сегодняшнем эфире. Поздравим их с наступающими праздниками. И вас, уважаемые слушатели, программу провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сразу после краткого выпуска, сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Это итоговая программа «Поверх барьеров». Будет предложено внимание сюжеты, звучавшие в эфире в уходящем 2010 году.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Твиттер-трансляция из Хамовнического суда. День третий.
Комментарии экспертов.
Контрактная армия или воинский долг. Мнение социологов.
Право автора.
Единого слова ради. Владимир Абаринов. О словах уходящего года.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».